Впервые с осени 2021 года цены на газ в Европе опустились до уровня около 650 долларов за 1000 кубометров. Таким образом, падение стоимости от пиковых периодов составило порядка 80%. А в 2022 году европейские покупатели стали мировыми лидерами по покупке сжиженного газа. Подробности будем обсуждать с заведующим сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрием Рыковым. Юрий Германович, здравствуйте.
Здрасте.
Давайте такими простыми словами для наших уважаемых слушателей попробуем объяснить, как же так случилось, что вот с августовских пиков, это 3600 за 1000 кубов, все-таки стоимость газа опустилась до 650 долларов за эту же 1000.
Ну, здесь, опять же, несколько факторов. Ну, первый фактор, конечно, это погодные условия сложились, когда, первое, скажем, что благодаря все-таки существовавшему транзиту, поставкам российского газа удалось заполнить газохранилище в Европе по полной. И когда пришла теплая зима, как оказалось, вот, отбор существенно меньше был, чем обычно, и это, естественно, сбило потребность в природном газе. То есть, если бы зима была холоднее, ситуация была бы другая. Это первый момент. Ну, второй момент – это то, что, как говорят, что выработка ветровой энергии находилась на высоком уровне, но это тоже связано с погодой, потому что вот мы недавно видели, например, моментами, когда ухудшались, возникало обледнение и так далее, то ветровая энергия существенно уменьшалась, и это вызывало определенные всплески на рынке газа. Вот в Америке, например, раньше была очень хорошая такая ситуация, как раз очень демонстративно с этой точки зрения. Ну и плюс к тому, что все-таки сокращение промышленности в Европе так или иначе происходит, и поэтому это тоже сбивает как бы спрос на газ. Поэтому вот эти факторы, они все, конечно, могли повлиять на падение котировок на природный газ.
Скажите, пожалуйста, а сколько Европа, на ваш взгляд, будет выстраивать новые логистические маршруты, искать новых таких стабильных поставщиков, ну, если исключать Россию в данной ситуации, в данном раскладе? Сколько это времени займет и какими неприятностями может быть чревато, а может быть не чревато?
Вот знаете, значит, конечно, прогнозировать это все достаточно как бы трудно, учитывая вот меняющуюся ситуацию, потому что многие эксперты были уверены, что этой зимой будут очередные пики цен на газ побитые. А вот пришла погода, и все, значит, как бы изменилось. Значит, но есть и некоторые общие как бы оценки, связанные с чем? Ну, какие, если по-крупному смотреть, то, значит, за счет чего может Европа компенсировать достаточно большие объемы российского газа, которые выпали фактически? Это за счет СПГ и за счет Южного газового коридора, который идет через, подключает такие страны, как Азербайджан, Туркмения. Ну, Туркмения надо еще через Каспий перейти. Вот. Там есть определенный потенциал. Вот. Но что и касается и новых мощностей по сжижению газа, что касается и вот этих вот моментов, связанных с Южным коридором, где-то это, в общем, примерно 2026 год, когда это все начнет как бы работать. Вот примерно вот такой вот интервал.
Вот смотрите, Сергей Колобанов, это замдиректора Центра экономики отрасли ТЭК ЦСР, заявил буквально сегодня, что в 2023 году по прогнозным оценкам продажа российского трубопроводного газа снизится на 30%. Ну, он сказал более аккуратно, может снизиться, ну, наверное, значит и снизится. А что касается 2022 года, то было продано меньше на 45,5%, чем в 2021 году. А в целом, как это скажется на бюджете, на самочувствии России, граждан российских и ее экономики?
Ну, во-первых, значит, риски, конечно, такие существуют, потому что сейчас транзит газа, ну, через Китай он все-таки пока небольшой, то есть относительно, потому что работает ветка силы Сибири, вот, вторая только должна, как бы сила Сибири-2, да, как бы должна только строиться, вот, и там объемы перекачки-то небольшие, ну, и плюс Европа, мы, в общем-то, тоже качаем сейчас...
Через Украину?
Достаточно, ну и не только через Украину, через еще турецкий поток, одна ветка. Но это все как бы достаточно мало. Если так или иначе экспорт в Европу будет схлопываться, то, конечно, может реализоваться тот прогноз, который был озвучен.
Вот. А на турецкий хаб есть смысл рассчитывать, да?
Ну, так сказать, он... ну опять же, это все не быстро. Турецкий хаб это же достаточно сложная конструкция. Туда нужно, во-первых, ну, чисто технически, а во-вторых, нужно, чтобы он стал ликвидным. Вот европейские хабы добивались ликвидности очень долго и до сих пор на самом деле вот. Первый был ликвидный хаб, это NBP британский, а потом он стал TTF где-то к 2016 году, то есть он лет 10, наверное, добивался ликвидности. Поэтому, в принципе, как бы рассчитывать можно, но это все, опять же, не быстро.
Вот тут любопытное сообщение, связанное с Венгрией. Там рассчитывают, ну, венгерские власти, что Европа даст денег, ну, окажет финансовую поддержку, более официозным языком, скажем, для того, чтобы Венгрия создавала инфраструктуру поставок газа. Причем не из России, а из некоторых других стран. Ну, в целом, из Центральной Европы. Вот там обозначается особый приоритет сотрудничества с Болгарией в этом смысле, с упомянутым вами Азербайджаном, ну и некоторыми другими государствами. Вот, на ваш взгляд, Венгрия, она как-то тоже вот в общую как бы канву Евросоюза встраивается? Или у нее все равно будут оставаться особые энергетические отношения с Россией?
Ну, я думаю, что вот на перспективу пока видно все-таки, что будут оставаться особые энергетические отношения с Россией. Потому что все вот эти вот интерконнекторы и внутренние трубопроводы, которых как бы говорят, это, в принципе, давно уже пропагандируемая идея. Вот сначала этот был проект, вот давно назывался «Набукко», такой, который должен был идти через из Азербайджана, через Турцию, как раз вот в эти области, в Румынию, Венгрию, в район Сербии, через Болгарию. Вот. Этот проект вследствие разных причин он, значит, был не реализован. Вместо этого был реализован другой проект, это вот трансанатолийский трубопровод. Вот. Но часть этих трубопроводов от Набука, оно до сих пор как бы находится в активной стадии. В принципе, сейчас есть возможность эту систему как бы трубопроводов возобновить, как систему, которая будет по Европе транспортировать газ из вот трансанатолийского трубопровода уже туда, во внутренние страны, в Венгрию в том числе. Угу. То есть это тоже такой инфраструктурный проект, и он может, в принципе, как бы быть реализован, но тут для того, чтобы обеспечить значительные объемы достаточно, тут еще нужна как бы определенная работа, подключение Туркмении, чтобы подключить Туркмению нужно через Каспий перебраться и так далее. То есть работа тут есть, но вполне этот проект теперь, после того, как Россия выключена, он стал вполне рентабельным. В принципе, я думаю, он будет осуществляться потихоньку.
Ну, все эти проекты, конечно, да, они такие долгосрочные. Юрий Германович, еще один вопрос связан с российским СПГ. Дело в том, что некоторое время назад была новость о том, что Россия нарастила поставки сжиженного газа природного. Вот с трубопроводным проблемой, как мы понимаем, а вот с СПГ вроде бы все хорошо. На ваш взгляд, перспективы этого вида газа каковы?
Значит, перспективы этого вида, ну, на самом деле, с общих точки зрения, это большие перспективы СПГ. Но они были такими же большими еще там несколько лет назад. То есть тогда резко возросли поставки этого СПГ и начал как бы даже формироваться некий рынок газа, который мог быть такого же мирового типа, потому что рынок газа обычно регионального был типа, мирового типа, как рынок нефти. Но, тем не менее, этот процесс не очень активно как бы развивался. Вот. И сейчас, я думаю, новый импульс им будет вот в связи с тем, что поставки, вот трубопроводные поставки из России, они, значит, фактически как бы будут перекрыты. С точки зрения вот у нас проблема в том, что у нас все-таки, надо так сказать, нет технологий для крупнотоннажного производства природного газа. Технологии, они все были заимствованы. Сейчас ушли иностранные компании. У нас есть собственные технологии мелкотоннажные, ну и среднетоннажные. Вот. И поэтому вот здесь будет вызов определенный, насколько мы сумеем быстро адаптировать вот эти крупнотоннажные технологии, и тогда уже можно будет говорить об активном развитии.
Ну, спасибо большое. Спасибо, Юрий Герминович, заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков.